Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Артем Дубский после суду переведены у следший изолятор. Три активисты Молодого фронту, которые протестовали супраць политического террору, отримали миллионные штрафы. На сербском курорте, где отпочивает Александр Лукашенко, сегодня отбылась его неформальная встреча с сербским премьер-министром. Тыдень проведут у Менску эксперты Международного валютного фонда. От белорусского мяса отмовляется не только Россия, але Украина, Казахстан, Армения и Иран. Это иншее. После новинов.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Президент России Дмитрий Медведев на прессовой конференции в Мадриде выказался супраць размена в отношениях помеж Москвой и Вашингтоном. В американском друку з'явилась информация про лист, який президент США Барак Обама накировал российскому президенту Дмитрию Медведеву. Поводле медиа, Обама згодны откласти размещение у Польши и Чехии элементов супрацьракетной обороны, коли Москва переконает Иран отмовиться от распрацовки ядерной зброи и ракет дальнего радиуса деяния. Президент США Барак Обама назвал недокладными гэтае паведамленне американских СМИ на кон зместу ягонага листа до российского президента Медведева. Поводле Обамы у листе не ішла размова про размен. Але американский президент отзначил, что коли імкненне Ирану до ядерной зброи ослабне, то снизится необходимость в разгортывании системы супрацьракетной обороны. Былы лидер боснийских сербов Радован Караджич отмовился отказывать на новую формулировку обвинувачивания у вылученных супраць яго Гаагским трибуналом по военных злочинствах было Югославии. По правилах трибуналу это разглядается как непризнание своей вины. В отношениях до Караджича вылучено 11 обвинувачиваний, у тым лику и у геноциде, и у злочинствах супраць человечности. Сегодня в Пакистане была обстреляная спортовая команда по крикету со Шри-Ланки. 5 полицейских и кіроўца автобусу были забитые, 8 спартовцев были пораненные. Больше за 10 нападников обстреляли автобус со спартовцами неподалеку от стадиону. У Кёльне обрынулся будинок архиву. Больше супрацовников поспели покинуть будинок, але 9 человек могут заставаться под парештками будинку. На сегодняшнем судовом процессе у Хамовницком суде Москвы адвокаты былых керовников компании «Юкокс» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили отвод персональному складу обвинувачивания. Адвокаты заявили, что у прокурора есть особистая затекавленность в выниках процессу. Вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Узмоцненная милицейская ахова задометной машины, группа подтримки с бело-червоно-белым стягом и портретами Артема Дубского. Так сегодня выглядал судовый процесс над молодевым активистом у Осиповичах. Отметно и то, что Дубского судили одразу у двух справах. По одной его вызволили, по другой одразу ж арештовали и зно отвезли у следший изолятор. За Осиповичу Любовь Лунева.
На суде над Артемом Дубским присутничало 45 человек. Сярод их ведомые громадские дзеячы, представники АБСЕ и амбассады США, а так само активисты молодевых организаций. Нагадаем, Артема Дубского покарали обмежеванием воли у справе 14. Поводле присуду он мусил отбывать покарание у Осиповичах по месце жыхарства. 2 красавіка 2008 года Артем разом со своим знакомым знайшли чужую сим-картку недалеко от вокзалу. Яны скористали яе, каб зайсці у интернет. У выніку компания Welcome накіравала ліст у ладальніцы картки Юлії Васильєвой, каб тая заплатила 5 мільйонаў рублёў. Та і звернулася у міліцію. Артем після допиту у міліції з'їхав в Україну. Сьогодні наприкінці судового процесу Юлія Васильєва подала заяву, що не має претензій до Артема, бо ягоная мати вернула їй гроші. Потерпіла і попросила спинити справу, говорить Павел Сіверинець.
Хлопці зробили помилку, а КДБ і БТ це використовують в якості піару супраць опозиції. Цю інформацію ми не ховаємо, хлопці оступаються в гэтым випадку, відавочно. Але вельмі неприємно назирати, як перетворює гэта все у піаровське шоу сьогоднішнє пропаганди.
Микола Статкевич выказал свое меркование.
Молодые люди, которые опинулись под криминальной справой за демонстрацию, должны быть вельми осторожными. Потому что среди их уявных приятелей, я уверен, обовязково знайдется некто засланный. И когда эти засланные приятели пропонуют такие халявные послуги, треба быть вельми осторожными.
Судья Александр Русак спынил справу и вызволил Артема с подварты. Поплечники Дубского кинулись веншовать хлопца. Але милиционеры сказали, что Артема они забирают в милицию, бо его отъезд за мяжу подчас отбытия покарания лишится злостным порушением.
Ну, я думаю, что приговор суда был более-менее справедливый, скорее более-менее. Примерно этого я ожидал, но сейчас, вот я так понимаю, меня поезд отруды для того, чтобы отобрать какие-то показания. Вчера я беседовал с одним из работников инспекции. Далее сейчас будет продолжено, наверное, и после этого будет внесено какое-либо решение отпускать, не отпускать по подписку, либо. Но я думаю, что это все будет благоразумно, нормально, и, в принципе, никуда я бежать не собираюсь.
Усе пошли до будинку милиции, але там их чекала заслона с милициантов и людей у цивильном. Каля будинку стояли так само водометные машины и узброенные супрацовники милиции с департаменту аховы. Молодые люди разгорнули растяжки, свободу Артему Дубскому и молодый фронт. Милициянты поведомили, что Артем застается у милиции и дозволили передать ему харчи и теплые речи. После этого молодые люди каленой с растяжками и бел-червоно-белыми стягами прошли каленой до вокзалу и съехали в Минск. Говорит лидер молодого фронта Змитер Дашкевич.
Это безумная иллюзия. На той кон, что Артема вызвали сегодня, не было у нас никаких. Мы ведали, что минимум 6 месяцев, максимум 3 года изневоления погрожает нашему сябру. Машину водометную, мы бачим людей в шлемах, с автоматами, в бронежилетах. Это свечит об тем, что Артем затриманный надолго, до наступного судового разбирательства. Что залежит от нас, безумно, это моральная, психологичная поддержка Артема. Мы будем робить все, что от нас залежит, потримуйте его акциями солидарности.
Уладу! Народу! Молодцы! Свободу!
Артем Дубский до суду будет утримливаться у камеры следчего изолятора. Его обвинувачивают у порушения артикулу 415 Криминального кодекса «Порушение правил отбытия покарания».
Репортаж Любови Луньовой Засиповичев. Буйными грошовыми штрафами скончились суды над активистами молодого фронта, которые вчера каля администрации Александра Лукашенко протестовали супраць политического террора. Они как раз вышли у центр столицы, каб выказать солидарность со своим товарищем Артемом Дубским. Передає Олег Грузділович.
3 соковика у суд Ленинского района Менску привезли из изолятора на окрестина активистов молодого фронта Юлию Михайлову, Миколу Демиденку и Вадима Ханявку. Напередодні юнаков затримали за пікетування адміністрації Олександра Лукашенки. Молодофронтовці тримали у руках розтяжку со словами «не політичному терору», а потім віднесли адміністрацію петицію з потребуванням спинити переслід їх однодумці Артема Дубського. Перед судом активістам дали можливість поговорити з представниками медій. Ось як Юлія Михайлова прокоментувала те, що її будуть судити за пікетування і петицію.
Це ненормально, бо в Конституції сказано, що люди можуть проводити ніякі протести, але ж глядячи на нашу країну, я не думаю, що нас це дозволено.
Судила Юлію Михайлову суддя Любов Валєвич. Процес йшов 5 хвилин. Юлія Михайлова не признала себе виноватой. Покарали дівчину штрафом у 30 базових величин, що відповідає 1 600 000 рублів. Місяць тому Юлії Михайловій исполнилося 18 год. Покуль вона нідзе не працює. Дівчина каже, що не уявляє, откуда взять гроши для выплаты штрафу. Микола Демиденко с Полоцку виноватым себе так само не признал.
Мы, конечно, могли бы отдать эту петицию просто, или мы ведем, что с этими паперами робятся, звичайно, и куда они уходят. Тому мы попытались выкликать хотя бы некий громадский резонанс. То есть мы вышли к резиденции.
Миколу Демиденко судил судья Игорь Германович. Ягонный присуд активисту 45 базовых величин. Это 1 875 000 рублей. Вадим Ханявко отримал штраф у 875 000 рублей. 25 базовых величин. Присуд вынесла судья Валентина Зинкевич. На первом дне суду активистка молодого фронта Наста Положанка не выключала, что ее однодумцы будут покараны административным арештом. То, что судьи обмежевались грошовыми штрафами, на думку Положанки, не свечить про либерализацию в Украине.
Лукашенко протягивает свои гульни для Европы, и тому теперь ему это затримание административно невыгодно, але при этом молодь треба пужать, молодь треба репрессовать, и тому такие невыгодно великие штрафы.
лічыць Наста Палажанка. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сёння даў інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за 2008 год. Сярод іншага ён адказаў і на пытанні пра апошнія падзеі ў Беларусі, звязаныя з праблемамі правоў чалавека, у тым ліку пракаментаваў сённяшні працэс над Арцёмам Дубскім. З Джонатанам Мурам гутарыў Валер Каліноўскі.
Сегодня в Осиповичах Могилевской области судили одного из фигурантов летошней справы 14 Артема Дубского. Представник амбасады США находился на этом процессе. Скажите, коли ласка, вы лечите этот процесс политичным?
We did have a representative of the embassy at the trial.
Так, наш представник присутствовал на процессе. Мы назираем за судовыми процессами и іншими подеями в Беларуси. Это частка нашей дипломатичной працы тут. Разом с нашим дипломатом на процессе присутствовал и представник АБСЕ. Сегодня был огученный присуд, после якого господара Дубского вызвали. Насколько я ведаю, будет еще один криминальный процесс. Мы с цікавостью будем сачыць за им. Але на гэты момент я не могу непосредственно характеризовать этот процесс.
I'm not prepared at this time to specifically characterize that proceeding.
Апрача Артема Дубского под криминальный переслед потрапили Миколай Автухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко, супраць яких теперь разится следство небыта за подпалы и подрывы маёмасці чиновников. Злучаныя Штаты Америки летась разом с іншими краинами Захаду фактично домоглися вызволения Александра Казуліна и інших политвязнев. Сёлета апаненты кіруючага Беларусі рэжыму зноў апынуліся за кратамі. Ці разглядаеце вы іх як новых палітвязняў?
Як вы слушна адзначылі, ЗША разам з Еўразвязам сочаць за гэтымі справамі. І пакуль мы не пабачым, як гэтыя справы вядуцца, якія абвінавачванні выстаўляюцца гэтым людзям, якія доказы падаюцца, мы будзем сачыць за гэтым, але мы не будзем рабіць ніякіх высноваў да таго часу, пакуль працэс не будзе завершаны.
Цалкам інтэрв'ю часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мура слухайце ў нашым эфіры і чытайце на сайце Свабоды заўтра. Працягваем праграму. Агенцтва Белапан паведамляе, што сёння ў гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка з сям'ёй і ахоўнікамі, адбылася нефармальная сустрэча беларускага прэзідэнта з сербскім прэм'ер-міністрам Міркам Цветкавічам. Раней прэс-служба Лукашэнкі паведамляла, што ён знаходзіцца ў Сербіі з рабочым візітам і правядзе шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам краіны і прадстаўнікамі бізнесовых колаў. Нашыя слухачы рэагуюць на навіну пра адпачынак Александра Лукашэнкі ў Сербіі.
Чаго гэта Лукашэнка паехаў у Сербію адпачываць? Што яму лядовых палацаў, якіх ён будаваў у Беларусі, не хапае? А курорты Сіліці, Раўбіці? А як жа з палітыкай імпартазамяшчэння?
Лукашисты кажут, что оппозиция подорожничает за гроши Захаду. А за какие гроши подорожничает Лукашенко? За свои?
Больш поўны агляд званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Вы можаце выказаць і сваё меркаванне. Ну а на англамоўным сайце сербскага тэлеканалу B92 працягваецца дыскусія вакол навіны пра адпачынак Александра Лукашэнкі на горна-лыжным курорце Капаонік. Мы пазнаёмім вас з некаторымі выказваннямі наведнікаў гэтага сайту.
Лазар.
Лукашэнка – гэта найлепшы прыклад для Сербіі. У яго краіне не распараджаецца еўразвяз. Ён не мае намеру прызнаваць нелегальнае абвяшчэнне незалежнасці Косава. Эканоміка ў яго краіне ў мінулым годзе вырасла на 10%, нягледзячы на цяжкасці. Ён не хоча ўступаць у НАТО ці еўразвяз, а яго краіна квітнее. Гэта доказ таго, што мы можам мець альтэрнатыву. Яго краіну не зачапіў фінансавы крызіс. Беларусь – гэта ўзор. Калі свет нас бамбіў і не прызнаваў, Беларусь прызнавала, і яны нас падтрымлівалі.
Лазару адказвае Мік.
Эх, Сербія, найлепшае турыстычнае месца для найгоршых дыктатараў свету. Я не магу дачакацца, калі прачытаю, што туды збіраецца Роберт Мугабе.
Нехта з мянушкай Support Serbia піша.
На жаль, Сербія цяпер кіруе Ельцын. Захаду ён падабаецца, бо яны могуць яму загадваць. Сербія патрабуе Лукашэнку альбо Пуціна, каб забяспечыць свой суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць, падтрымаць нацыянальную ідэнтычнасць, перабудаваць армію, эканоміку і, што найважнейшае, здабыць павагу ў тых, хто спрабуе здзекавацца з яе.
А Джо адказвае і Лазару, і Support Serbia.
Калі ў яго краіне ўсё так цудоўна, дык чаму яны вымольваюць крэдыт ад МВФ? Іх эканоміка вось-вось абрынецца. Яны ўжо гатовыя прызнаць Абхазію з паўднёвай Асетыі і загадвае ім Расія.
Я нагадаю, что мы познайомили вас с дискуссией наведников сайту сербского телеканалу B92, який одним из первых поведомил про отпочинок Александра Лукашенко у Сербии. Нагадаю, наш адрес в интернете – свобода.орг. А зараз основное поведомление сегодняшней программы. У Осіповіцькім суді адбыўся працэс над Артёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія учора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаоне, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі з сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль з Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Федэральная служба ветэрынарнага і фітасанітарнага нагляду Расіі ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў Расію імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў мусіць прыпыніць экспарт ялавічыны і свініны. Прычыны і вынікі гэтай забароны высвятлялі сёння ў рэгіёнах карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
С той причины, что Россия обмежевала поставки мяса с Беларуси, его запасы неспынно повеличиваются. На Гомельщине, як сегодня официально поведомлено, у лядовних мясокомбинатов назапашено больше за 4000 тонн мяса на сумму 50 миллиардов рублей. Патлумачыць ситуацию, «Свобода» запросила начальника Гомельской областной ветеринарной станции Виктора Куропатова. Его меркование.
У нас закрыты два предприятия со стороны Российской Федерации. Это не означает, что там выпускается плохая продукция. На предприемствах осуществляется регулярный контроль, ежедневный. И на каждую вид продукции выдается сертификат качества.
Найбольшее порушение ветеринарный контроль России выявил на Жлобинском мясокомбинате. Як лічит тутэйший жыхар Марат Афанасьев, продукция предприемства сапраўды сумнеўнай якасці.
Вот я только что с рынка там покупают в основном слуцкую, вот выховскую продукцию. Особенно вот после вот этих слухов, что мясо не совсем качественное, там добавки в нем есть нарекания.
Со слов суразмоўцы, з-за праблемаў, звязаных з якасцю прадукцыі, на Жлобінскім мясакамбінаце не спыняюцца кадравыя ператросы.
Сняли Кузненкова, назначили там комиссарчика, потом вот этот Чермин, вот, и вот тут Лукашевич новый. И проблем достаточно много.
Так само у гэтыя дні цярпяць страты Магілёўскія і Бабруйскія мясакамбінаты, паведамляе Андрэй Белагубаў.
На беларуска-расійскай мяжы затрыманы 55 тонн прадукцыі гэтых прадпрыемстваў. Пра падрабязнасці парушэнняў паведаміў старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік.
Магілёўскі мясакамбінат 35 324 кілаграма говядзіны. Па прычыне таго, што оціскі клеем на полутушах были нечитаемы. 20 тонн Бобруйский мясокомбинат свинина. В ветеринарном свидетельстве отсутствовали сведения об исследовании мяса на трахинеллез.
На Могилевском мясокомбинате деяния российских мытников лишить бесподставными.
Такое отношение к Республике Беларусь, будем говорить негативное, не совсем правильное защита рынка.
Тлумачить ситуацию представник Могилевского мясокомбинату. На Бабруйскім мясакамбінаце ў тым, што іхную прадукцыю затрымалі на мяжы, вінавацяць ветэрынарныя службы. Ветэрынары, у сваю чаргу, тлумачаць канфлікт на мяжы неадпаведнасцю беларускага законадаўства з расійскім.
Расійскім пагранічнікам не падраіць, што мы не дапісалі свініна іследавана на трыхінелёз.
Эканаміст Пётр Мігурскі карані праблемаў бачыць у іншым. Ён цвердзіць, што некаторыя беларускія мясакамбінаты маюць не зусім добрую рэпутацыю на расійскім рынку.
Расія устала ад некачественнай беларускай прадукцыі. На сённяшні дзень Расія мае магчымасць выбіраць і па цане, і па качаству, і не толькі ў свайго, скажам так, саюзнага партнёра.
На Слонімскім мясакамбінаце на Градзеншчыне ад спынення гандлю з Расіяй утварыліся запасы свініны каля 400 тонн. Прычыны высвятляў журналіст Міхал Карневіч.
Подобная ситуация с реализацией свинины и на Волковыйском мясокомбинате. Тлумачить загадчица внешнеэкономичного отдела Слонимского мясокомбината Эльжбета Бранцевич.
Слонимский и Гомельский мясокомбинаты закрыты Росветнадзором на основании того, что в свинине найден какой-то мизерный процент антибиотиков. Поэтому мы закрыты.
Спадарин Абранцевич кажет, что выправить ситуацию худко не удастся, бо это не такой простой процесс. Для того, что в Беларуси, с ее слов, на гул не існует таких лабораторий, как выявить рештковые колькости антибиотиков у мясе.
400 тонн свинины на складе. Сроки годности еще позволяют нам ее и держать, и реализовывать внутри республики. Наш Гродненский мясокомбинат сегодня уже грузит нашу свинину.
Спадарин Абранцевич кажет, что они давно уже шукают новые рынки сбыта в Украине, Казахстане, Армении, Иране, але покуль ничего не удается.
Пока не проходим мы нигде. Все это в стадии разработок, в стадии исследования, в стадии изучения, в стадии предложения.
Хто з'їсть беларускае мяса? Гэтым пытанням сёння цікавіліся карэспандэнты «Свабоды». Ну а зараз наша пытанне. Якую ацэнку вы паставілі ўладзе ў справе пераадольвання крызісу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Можно и 4 поставить. Хлеб есть в магазине, молоко есть, масло есть. Еще ж не видели кризиса такого.
Еще пока не видно никаких действий. Троечку, не больше. Ну, потому что не видно никаких движений.
Да самую низкую. Какую оценку я властям могу? Да потому что я на себе не почувствовала, что я живу лучше. Я чувствую, что я живу хуже с каждым днем.
Когда продали, потом им оценку будут ставить. А что сейчас ставить, когда кто-то не продает ничего?
Этой политики мы не знаем. Полуголодный ходишь, да и все.
Я думаю, балла 4 можно поставить. Это те программы, которые пытаются ввести в жизнь. То ситуацию, в которой у нас экономика, и чтобы выйти с нее, нужно приложить большие усилия.
Двойка. Нас глава обидел пенсионеров, инвалидов.
4 можно поставить. Во всяком случае, спада производства пока нет, если верить прессе.
Посмотреть по телевизору, вроде бы Лукашенко тот и бьется и помогает что-то людям. Но к нему же не попасть на прием. А наши чиновники, минские и гомельские, работать нисколько не хотят. Поставила бы 0, не больше. Повыгонять их с работы. Начиная с Якобсона, Наточаева и всех остальных. Потому что работать нисколько не хотят.
3 балла. Потому что ни шатка, ни валка получается.
3 и не больше. Все премии поубирали, за вредность поубирали. И детей кормить практически уже стало нечем.
Чем мне помогают власти? Поднимают цены на продукты.
3 поставил. 7. Работы нет, вот и кризис.
Разве за стремление ставят оценки? Когда уже они преодолеют, тогда и поговорим.
5. Живем хорошо.
Кризиса нет у нас в Беларуси. Вокруг есть, а у нас нету.
Такие отказы мы почули у Гомеле. А вот СМС от нашего слухача. Он пишет: МАЗ и автобусная вытворчасть працуе по графику 3 дні в тыдень. Досвід докладный. Андрусь з МАЗу. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет историк, политолог, один из инициаторов кампании за демонтаж у Беларуси помников дзеячам советской эпохи и замены их помником выдатным особам белорусской истории Игорь Ляльков. «Ночная свобода» у нашем эфире от 22 годины. Ну а зараз форум «Свободы». Мы познаёмим вас с дискуссией, якую ведут наведники нашего сайта «Свобода.орг».
Большая колькасць каментароў на веб-сайце «Радио Свобода» прысвечаная знаходжанню Александра Лукашэнкі на горнолыжным курорце ў Сербіі, піша наведнік.
За чый кошт банкет падчас крызісу?
Піша Калян.
Плакалі грошыкі крэдыту міжнароднага валютнага фонда?
Піша Шухер.
Прыедзе бацька дадому і беларускія нячэсныя журналісты адкажуць за статейкі сербскіх па поўнай праграме.
І зноўку допіс наведніка.
Мяркую, што на гэтую паездку старэйшыя дзеткі прэзідэнта скінуліся. Хіба яны не зарабляюць?
Допіс на форум «Свабоды» даслаў Макар.
У свой час Лукашэнка абвінаваціў Шушкевіча ў няправільным афармленні скрынкі цвікоў для рамонту дачы. Хаця, па вялікім рахунку, увесь рамонт дачы Шушкевіча, кіраўніка дзяржавы, павінна было рабіць дзяржаўнае ж ведамства пад наглядам спецслужбы, каб замежная выведка не наставіла жучкоў. Сёння знаходжанне аднаго толькі кухара Лукашэнкі на курорце каштуе, як тая сціплая шушкевічская дача.
А зараз рэакцыя белэмігранта.
2 самалёты, ці то 40, ці то 150 чалавек чэлядзі ляцяць, коштам бюджэту пакатацца на лыжах у Сербіі. гэта плявок у твар беларусам, што ад голаду едуць на катаргу ў Сібір з лукашэнкавага сацыялізму на лініі абароны Сталіна.
Каментуюць наведнікі форуму «Свабоды» і «Праскі акцэнт», у якім узялі ўдзел Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Нагадаем, што Казулін паставіў пад сумнеў маральнасць пазіцыі еўрапейскіх лідараў у пытанні стасункаў з Лукашэнкам, а Александр Мілінкевіч выступіў за дыялог Брусэлю з афіцыйным Менскам. Дзед.
Пазіцыя Казуліна больш канструктыўная і дальнабачная. Мілінкевіч жа з Еўропай карыстаюцца метадам тыка, бо не ведаюць, што рабіць, каб перацягнуць беларус на свой бок у гульнях з Усходам. А сітуацыя простая, бо Рыгоравіч баіцца інтэграцыі з Расіяй больш за Еўропу і ўсю апазіцыю. Адсюль трэба і танчыць.
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У гэтыя дні мы прапануем вам узяць удзел у апытанні. Ці зменяцца вашыя планы на адпачынак у сувязі з крызісам? А зараз Міхась Скобла пра госця вольнай студыі.
Калі вы жывяце ў чырвоным пахары, акцябрыскім ці жамчужным, не адчайвайцеся. Ёсць дэмакратычны спосаб вярнуць вашаму паселішчу гістарычную назву.
От якраз асноўнае права на перайменаванне, намінаванне даецца людзям тутэйшым. Людзі выказваюцца, а народ галасуе. Ніхто не мае права яму супярэчыць.
Вольную студыю вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне слухала Галіна Бакончык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам у Сербіі, паведамляе прэзідэнцкая прэсавая служба. Аднак сербскія медыі, якія першымі паведамілі пра візіт, заяўляюць, што Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сыноў адпачывае на гарналыжным курорце. Вось як пра гэта выказваюцца слухачы свабоды.
У краіне крызіс. Простые люди доведены до самого краю. И раптом Лукашенко с семьями свояков отпочивают на горнолыжном курорте у Сербии. А это значит, что нас усих моцно образили и опустили еще ниже, чем ранее. Якая ганьба, Владимир Звернет.
Александр Яцкевич, я вельми уражены, что наш великий президент так добра адпачывае. Такі ўжо сорам, як ён крычаў на Шушкевіча, што той ящик цвікоў скраў. А хто ён сам пасля гэтага?
Президент краины полетел в Сербию. Там признали Косово. Ну, и он хочет подивиться, як Косово, и як признать, наверное, Осетию.
Лукашенко поехал отдыхать. Ніякай адказнасці перед народам. Да хоць бы стыд, які быў. Хіба гэта ўсё нарочна робіцца.
Чаго это Лукашенко паехаў у Сербію адпачываць? Што яму лядовых палацаў, які ён будаваў у Беларусі, не хапае? А курорты сіліці, раўбіці? А як жа з палітыкай імпартазамяшчэння?
Лукашенко ўсё разумее толькі па-сваему. А можа, вельмі стаміўся ад маны? Цікава, ці дазваляе сабе такія разгулы Хаўьер Салана?
Лукашысты кажуць, што апазіцыя падарожнічае за грошы Захаду. А за якія грошы падарожнічае Лукашенко? За свае?
Выказванне каментуе палітолаг Александр Класкоўскі.
Я абстрагаваўся ад эмоцыяў, якія б'юць через край у гэтых телефонаваннях і выказаў тую тезу, што палітыка мусіць быць празрыстай, а кіроўная эліта мусіць быць пад справаздачнай народу, грамадству, незалежным медыям і апазіцыі, якая мусіць прысутнічаць у сістэмнай палітыцы ў парламенце.
Наступныя выказванні на тэму эканамічнага крызісу.
Великим урожай, хлеб да и молоко у крамах дорожая. Видать, коли будет 10-миллионный урожай, кость бог на хлеба, я еще на два раза помножаю.
У одним из апошніх выступлений наш президент супокоил. С голоду не помрем, выживем. Цікаво, с какими зарплатами выживают наши депутаты, министры, керовники района, в области, да и врешті и сам президент. С повагой пенсионер, Гродзенская область.
На пытанне адказвае палітык і эканаміст Ярослаў Раманчук.
Міністры, розныя кіраўнікі, яны зарабляюць вельмі многа ў параўнанні, напрыклад, з пенсіянерамі. Іх заробкі ад 1500 долараў у месяц і больш. Я ведаю чыноўнікаў, якія зарабляюць нават да 10 000 долараў у месяц. Гэта такія ёсць заробкі. Таму для них крызіс – это магчымасць яшчэ больш ўзяць бюджэту грошаў, каб кіраваць намі і вамі.
Негодно, как под час Великого посту ладились и грандиозные веселье. Скоти, п'янки, гулянки з нагоди так званого свята 8 сакадика. Бо гэта явная зневага пачуцяў веруючых. На мой погляд, было б лепш зрабіць другі дзень Пасхі Хрыстовай непрацоўным. Мікола Цяліца, Менск.
Чакаем і вашых водгукаў на тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў досвід свабоды, наколькі эфектыўная дапамога дзяржавы людзям, што трапілі ў залежнасць ад алкаголю.
У эфіры «Свабода». У Менску 21.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. У Асіповіцкім судзе адбыўся судовы працэс над маладафронтавцом Арцёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму падчас адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія ўчора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супроць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка з сям'ёй ахоўнікамі, сёння адбылася нефармальная сустрэча беларускага прэзідэнта з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветкавічам і віцэ-прэм'ерам міністрам эканомікі Младжанам Дзінкічам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візыт яны пачалі сустрэчай са старшынём Нацыянальнага банку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў сваю краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. Адмаўляюцца ад беларускага мяса таксама Украіна, Казахстан, Арменія і Іран. Галоўны камендант польскай паліцыі Анджэй Матыюк адмовіўся ад намеру прыехаць у Менск з нагоды дня міліцыянта пасля крытыкі ў польскім друку. Палац культуры беларускай чыгункі ў Магілеве адмовіўся прадставіць сваю залю для адзначэння Дня волі. Там нібыта будзе праходзіць іншае планавае мерапрыемства. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе выказаўся супраць размена ў адносінах паміж Масквой і Вашынгтонам. У амерыканскім друку з'явілася інфармацыя пра ліст, які прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваў расійскаму прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву. Паводле медыяў, Абама згодны адкласці размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў супрацьракетнай абароны, калі Масква пераканае Іран адмовіцца ад распрацоўкі ядзернай зброі і ракет дальняга радыусу дзеяння. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў недакладнымі паведамленні амерыканскіх СМІ наконт зместу ягонага ліста да расійскага прэзідэнта Мядзведзева. Паводле Абамы ў лісце не ішла размова пра размен, але амерыканскі прэзідэнт адзначыў, што калі імкненне Ірану да ядзернай зброі аслабне, то знізіцца і неабходнасць у разгортванні сістэмы супрацьракетнай абароны. У Кёльне абрынуўся будынак архіву, большасць супрацоўнікаў паспелі пакінуць будынак, але 9 чалавек могуць заставацца пад парэшткамі. Верховная Рада Украіны адправіла ў адстаўку міністра замежных справаў Владзіміра Агрыска. Ягоныя адстаўкі патрабавалі партыі рэгіёнаў і камуністы. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Зараз нашы актуальныя доследы на сацыяльныя тэмы, а хвілін праз 15 – «Вольная студыя». Там гутарка з Валянцінай Лімцюговай на тэму адпаведнасці зацверджанай тапанімії і перайменавання тапанімічных назваў на працягу стагоддзяў. З 25 студзеня до 25 лютага ў Беларусі на ініцыятыву Міністэрства ўнутраных справаў праводзіўся комплекс прафілактычных мерапрыемстваў пад назовам «Дабрабыт», накіраваны на прафілактыку асацыяльных паводзінаў грамадзянаў у сферы сямейна-бытавых адносінаў. На прымусовае лячэнне ад алкагалізму толькі ў сталіцы накіравана больш за 200 хранічных алкаголікаў. Пастаўлена на наркалагічны ўлік больш за 400 чалавек. Наколькі эфектыўныя гэтыя захады, высвятляла Інна Студзінская.
Летась кожны беларус выпіў у сярэднім 12,5 літраў у пераліку на чысты спірт. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная деградацыя асобы, 8 літраў на чалавека за год. Народ абураецца.
Ой, па-страшнаму, ты бабы яшчэ такі, панапіваўшыся ходзяць па вуліцы, а ваняюць, хай іх халера, гоняць, самагонку, сахарніцу.
У Беларусі на уліку ў наркалагічнай службе стаіць 178 тысяч хранічных алкаголікаў. Чвэрць з іх жанчыны, але гэта толькі вяршыня айсбергу. 5 гадоў таму ў Беларусі адрадзілі лячэбна-працоўныя прафілакторыі. Зараз у краіне іх 4, адзін жаночы. Цягам месячніку пад назовам «Дабрабыт» на прымусовае лячэнне ад алкагалізму накіравана больш за 200 хранічных алкаголікаў. Праводзілі іх урачыста пад музыку з аркестрам, з падарункам, пакетам кефіру.
Сегодня мы отправили 35 человек в ЛТП, это первая отправка в этом году. В прошлом году мы отправили 850 человек. Из этих 850 человек 135 женщин. Здесь была раздача кефира, чтобы все-таки им было полегче. С утра им не совсем хорошо.
Полковник милиции Юрий Сорокин рассказывает про лечение у ЛПП.
Год-полтора они там находятся. Соседи, родные и общество отдыхает, это раз. Во-вторых, все-таки им есть поразмыслить время. Это не судимость. Несмотря на то, что принимает решение суд, но это не судимость. Есть, конечно, такие люди, которые 3-4 раза бывают в ЛТП. К сожалению, такое есть. Но есть люди, которые справляются.
Психолог Вячеслав Цирлин, який специализуется на праце с алкоголиками и наркоманами, переконан, что накіраванне у ЛПП гэта не панацея и нават не лячэнне, а часовая изоляция человека.
Любая изоляция, она к лечению отношения ведь не имеет. Она имеет отношение к каким-то мерам устрашения. Если сахарного диабетика пугать чем-то, пугая не пугая, сахарный диабет не меняется. Поскольку алкоголизм гораздо страшнее сахарного диабета, потому что он имеет еще психосоциодуховную подоплеку, кроме метаболической, понятно, что это вряд ли работает. Поэтому методом лечения не относится.
У Беларусі злоўжываюць алкаголем 30% насельніцтва. Ахвярамі забойства ў п'янымі грамадзянамі летась сталі 247 чалавек. Па віне нецвярозых кіроўцаў здзейснена больш за 600 цяжкіх дарожна-транспартных здарэнняў. Загінула 166 чалавек, 1100 паранена. У краіне кожны год ад хваробаў, звязаных са злоўжываннем алкаголю, памірае каля 10 тысяч чалавек. Міністр унутраных справ Владзімір Наумаў выказаў заклапочанасць тым, што народ стаў ўжываць больш піва і так званых чарніл, танных пладова-ягадных вінаў.
За последний год чуть-чуть сократилось только количество потребляемых вот таких спиртных напитков, как вина сухие, коньяк, а все остальные 1-2% рост, а пиво на 20-25%.
Падчас месячніку «Дабрабыт» толькі ў Менску праверна больш за 200 гандлёвых кропак. Паводле міліцэйскіх справаздачаў выяўлена толькі 30 выпадкаў парушэння правіл гандлю спіртнымі напоямі. З іх толькі 12 выпадкаў продажу спіртнога непаўналетнім. Але кожны падлетак скажа, што купіць піва не праблема. Настаўніца прэстыжнай гімназіі распавяла.
У мяне даже была історія, когда дзеці на пераменке пашлі і ім перадалі в універсальні бутылку водкі. Они на перерыве выпілі в пад'езде.
Міністр унутраных справ Владзімір Наумаў перакананы, што забаронай, сухім законам праблему не вырашыш.
Строга запретительныя меры, не то што мы пробавалі гэта, но паверце мне, мы праблему не рішым. И поэтому мы приняли решение по-другому организовать наши профилактические мероприятия в плане повышения культуры населения.
Милицейская справоздача по выниках спецоперации «Дабрабыт» строкатит дзеясловами. Проверено, выявлено, притягнуто до административной отказности, отпрацавано, накировано, узбуджено, продухилено и личбы. Психиатр Вячеслав Цирлин занепокоены иншим.
Речь идет о том, чтобы понять, что такое алкоголизм в глубине своей, тогда и подходы можно вырабатывать. До тех пор, пока в обществе существует очень много иллюзий по поводу того, что это за болезнь, да, ее держат за аморальное поведение, безнравственную проблематику. На самом деле это тяжелейшее заболевание психиатрии, осознавание собственной реальности, некое нежелание жить. Суицидальная тенденция саморазрушительная.
Як признался летась у гутарцы с журналистами российских СМИ Александр Лукашенко, наўрад ці славяне змогуць перамагчы гэтае зло. Галоўнае, каб людзі, якія злоўжываюць, не перашкаджалі жыць іншым. У атачэнні десятка телаахоўнікаў па прачышчаным маршруце яму наўрад ці хтосьці асмеліцца перашкаджаць. А простым грамадзянам даводзіцца толькі абурацца.
Когда вечером в воскресенье или, например, в понедельник идешь, везде эти бутылки валяются, пройти до универсального
саме європейського, ізвіньте, це ж от здесь ця помойка просто, просто страшно.
Гіна Студінська протягнула свої досліди дотичної соціальної сфери. Поводлі дадзіних Усесвітної організації охови здоров'я, тепер на планеті живуть скаля 450 мільйонів людей, які пакутись на психологічне захворювання. У Білорусі більш за півмільйону чоловік на уліку у психіатрів і психотерапевтів. Наскільки доступна психіатрична, психотерапевтична допомога? Які причини росту розстройства? Інна Студінська протягує.
У Білорусі з году у год росте кількість психічно хворих. Поводле інформації головного психіатра Міністерства охови здоров'я Паула Ринкова, першосная захворюваемость у 2008 годі виросла до 686 випадків на 100 тисяч насельництва. А усяго зараз пацієнта у медиков на третину больш, чим, до прикладу, у 2002 годі. Психіатр Ігор Сорокін виказав такое меркавання.
Не завжди повеличення кількості з'являється відмовним показником. Досконалиться по штовхується і психотерапевтична служба, і психіатрична служба в Україні. Тому люди охотні з меншим страхом звертаються до психіатру.
Головний психіатр країни Павел Ринков переконаний, що коли є малейше підозрення на проблеми, треба звертатися до спеціалістів.
Якщо на чашу весу ставить опасення за соціальні последствия обращення к психіатру, то ставить на учет, як посмотрять на это родственники, не дай Бог, соседи узнають, ограничения в профессиональной деятельности, а на вторую чашу весов положить свое здоровье. Что важнее? Здоровье, конечно, важнее.
На уролях Василия Ураменко свечить, повеличивается колькость и нервовых расстройств, так званых помежных станов. И он анализует и причины росту.
Расти отразит это больше помежных, больше и замежных расстройств. Это же как бы разрушенные сосуды. Социально-экономичный ум это самый первый такой показчик, что уплывает на здоровье в ухоле, вот им ликует на психическое здоровье.
Беларусь застаецца ў лідарах па колькасці самагубстваў, якія часцяком з'яўляюцца вынікам псіхічных расстройстваў. Летась скончыла жыццё суіцыдам 2662 беларусы, 28 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Але істотна павялічылася колькасць псіхічна хворых з іншай прычыны, перакананы псіхіятр Ігор Сарокін.
Павялічылася колькасць хворых на алкагалізм, павялічылася колькасць алкагольных псіхозаў, павялічылася ў рэшце-рэшт у пэўнай ступені штучна за кошт алкагалізацыі павялічылася колькасць трывожных парушэнняў, дэпрэсіўных парушэнняў.
На ўролях Васіль Аўраменка, што да сваёй спецыялізацыі дадае.
Я думаю, всё ж неўратычная больш, неўроза, спецыялізацыя неўрозы. І, напевно, проблеми, зв'язані з зловживанням алкоголю. Мимо рота ніхто ж його не лє. Заливається у страўник, кишонку і так далі. Мозги так само.
За минулий год кількість штатних психіатрів і психотерапевтів в Україні скоротилася. Не хапає неурологів, психологів. Отримлюється парадокс. З одного боку, адмисловці відзначають, що люди стали більш уважливо ставитися до свого психічного здоров'я. З другого, проблеми застаються. Лічить головний психіатр Міністерства охови здоров'я Павел Ринков.
Якщо на Западі навіть престижним вважається мати психолога, свого личного психоаналітика там, або психіатра, то у нас слово психіатрія визиває священ. Ужас. Это последствия такой 70-летней политики партии правительства в то время, когда все неугодные, все инакомыслящие и так далее, признавались психически больными. Это ломать надо, но это не одного дня работы.
Пераслед по политичных мотивах был в советский час. Одно со сведчанью тому справа белоруса Михася Кукабаки, який отмовился ехать у 1968 годе у Чехословаччину. Специалисты Московского института имя Сербского признали его шизофреником. На 17 годов засадили у лягера. Зараз здараются особные выпадки так само. Так, 2 года тому примусово была смещена у Могилевский психиатричный шпиталь молодевая активистка Кристина Шатикова. Причем от мати ховали, что ее дочка у психушцы, расповедая Светлана Шатикова.
Лицо злое, сама напряженная. Говорит, что это такая тайна, 3 дня нельзя сообщать, где человек находится. Я говорю, моя дочь нормальная, не вздумайте ей колоть какие-нибудь лекарства. Ее вызывали в КГБ, потом похитили. Она говорит, если бы вы не кричали под окнами, нам бы не пришлось ей колоть успокоительное. Вот тут я даже поняла, что ее, наверное, привязывали.
Кристину утримливали 3 дни, спосылающиеся на то, что выходное, а только у понеделок можно провести консилиум и дать отповедное заключение. Потом Кристина расповедала, что ее соправды привязывали до ложку примусово кололи леки. У 1999 году в Беларуси был принят закон о психиатричной допомозе. Головный психиатр Павел Рынков каже, каже, что закон вельми прогрессивный.
Если раньше взятие на учет предполагало длительный период наблюдения, было трудно сняться с учета, то сейчас мы берем больных на учет очень небольшую группу без согласия пациента. Это люди, которые нарушают, скажем, общественный порядок, представляют собой опасность социальную для себя, для окружающих. Пациенты, которых нельзя оставить без помощи, иначе их состояние ухудшится. Основная группа пациентов – это согласие.
У системы оховы здоровья працует 311 психиатричных кабинетов, 170 психотерапевтичных. Агульная колькасть мест амаль 6000. Специалисты лічат, для краины, где на улику стоит каждый 20-й жихар, мало и лекару, и местов для лекования.
Рассказывала Инна Студинская у эфира «Радио Свобода». Я нагадаю, что наши передачи в интернете www.svoboda.org. Ваше меркование на конт наших программ можно покинуть на аутоотказнику 266-39-52. Ну а зараз напомин про головные темы дня.
У Осіповіцькім суді адбыўся працэс над Артёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты Маладога фронту, якія учора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі з сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль з Расіяй выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Завтра на сайте свобода.орг онлайн-конференция с Павлом Северинцем. Она начнется о 13-й године поводле менского часу, ну а зараз вольная студия. Мовой земли, яе своеасаблівым летопісом называют топонимию, сукупность географичных назваў. Ці не тому захопники усіх часов старались не только сфальшовать летописы, але и переименовали на свой лад поселище ды целые краины. И белорусская топонимия тут не была выключением. Сегодня гостья Михася Скоблы, филолог, вядомы беларускі тапанімист Валянціна Лемцюгова.
Спадарня Валянціна, нядаўна ў вас выйшла кніга пад красамоўнай назвай «Тапонімы распавядаюць». Але распавядаюць яны толькі тым, хто ўмее слухаць, хто ўмее іх чытаць. Нездарма ж кажуць, што тапанімія – гэта мова зямлі. Як навучыцца разумець гэтую мову?
Власны геаграфічныя назвы – вельмі згадкавы клас лексікі. Сярод іх немало такіх, што дайшлі да нас з глыбокай даўніны і нават змянілі свое першотворное обличие и гучанне. Шмат назва наших поселищ возникла на основе гидронимов. Они сами уже зникли, а их назвы далеко не завсёды поддаются вытлумачению со славянских мов. Усе топонимы справно выконывают свою адресную функцию, але вельми неохотно делятся сокрытами своего походжання.
Вот часом можно почуть, что народ мудрый, народ николи не помыляется. Але нигде народ так не помыляется, на мою думку, як у топоними. Вот прикладом, откуль назва Гомель? Запытайте любого минака на улице Гомель, и он откажет. А вот плыли плытники и кричали один другому: «Го-го-го, мель!» Ти, например, откуль Могилев? Тут еще простее растлумашить, от могилы льва. Правда, в опошнем выпадку помылиться народу допомог еще Янка Купала. Памятается его. Его Могилевым назвали, инакше придумать не могли. Скажите, вам часто доводится сустракаться с такими помылками народу?
Народу безумно на мудрості не займається. І він створив мову, фольклор, топонімію. Але от справді дивно, чому він не може розтлумачити того, що сам же створив. Думаю, що до бездомних таємниць топонімії добратися йому просто непосильна задача. Тут необхідна спеціальна і разнобокова підрихтовка. Але треба дати все-таки людям, народу в цілому, належне. Вони вельми допитливі, коли не ведають, так хоч додумують, звернуться до фантазії.
Однойчі під час вандровки ми несподівано виїхали на болото поблизу вёски Бобровичі у Євацевіцькому районі, яке мело назву близькую нашим серцям Погоня. Місцеві жихари тут же нам розповіли про смілих повстанців, які ховалися від російських царських харників у тим болоті. І уявляєте, яке розчарування чекало мене на сторонці 259-ї вашої книги. Господарня Валентина, ну навошта ви одобрали у болота таку патріотичну пригожу легенду?
За гэтым пригожим треба все-таки шукати прозу життєвую. Мне Погоня дається у нескольких значеннях. І я не даю конкретно указання, що менавіто от по гэтому, тому що я і сама не ведаю. Я привожу тут діалектні назви, що це низина, болотистая долина, місце відпочинку живёл у полі, лужок поміж двумя болотами, дорога, по якій ганяють статок. Усе это погонне і погоня. Так що примкнуть до вашої етимології народної я б не спішалася.
У нашій гутарці нам аніяк не обійсти і теми перейменування. Один тільки факт. У 1964 році постановою Верховного Совету ВССР у Білорусі були перейменовані одразу 300 поселищів. Що ми губляємо при зменах назв? Я маю на увазі не гроші, які потребуються на нові шильди.
Коли це робиться непрофесійно, безотказно, то у небыт доходять рідкі самобитні назви типу Ліхтерня, Радше, Пропоїск, Говізна, Красний Дар. Серед їх немало таких, які повинні були зайняти своє законне місце у списі культурно-історичних пам'ятників. Старий Майдан, Монастир, Вовче, Берестовіця, Радоцень, цудовні назви і старожитні вельми назви. Вельми шкодно відбився на стані нашої топонімії ідеологічний підход у совєтський період. Побач справді образливими назвами, такими як Гнойний Рак, Собакінці, Неумиваки, Дуриничі, зникла маса зусім безкривдних, пристойних, поводлі свого сенсу назву. Це просто удар по національному фонду топонімічному нашому. Що ми губляємо при таким перейменуванні? У своїх витоках кожна назва обумовлена певними історичними подіями в житті народа, і в гэтым їх фундаментальна значність. Тому з любим зниклим топонімом збідняється наш історично-культурний фонд і топонімічний ландшафт у цілому. Разом з тим географічні назви з'являються пам'ятниками мови, поскольку заховують звістки про її стан у ту чи іншу епоху. Німецький філолог Вільгельм Грим слушно зауважив, що топоніми – це мовні гукові свідки, і вони більш живі, ніж кості, домовини і зброя, тобто усе те, що забувають археологи. Вони так само вельми значні для нас, але він віддає перевагу все-таки гуковим мовним звісткам.
Ось ви згадали такі, умовно кажучи, немілогучні назви, як Дуриничі, Собакінці. Глядячи з гэтага боку, можна зрозуміти тих людей, які якраз і не захотіли жити у тих Дуриничах, чи тих вязковців на Мёрщині, що адмовіліся жити у Матюках, тих моїх земляков-зельвенців, які позбавіліся назви вёски Швінашкі. А як же інакше поступати з гэтак званими немілогучними назвами? Гэтым же людям жити там?
Так, саправды ёсць такий аспект. І я не супраць, коли заміняють гэты назвы, але їх просто не треба списывать. У небыт, ведаете, многие назвы просто для сучасного человека непристойные. А на самой справе там нема нічого непристойного. Вот и матюки гэты. Теперь уже матюк не кажуть на Матвея. А раней наши продки такие имены имели. Матюк. В основной вариант церковно-православное имя Матвей. Католицко-польское это Матей. Мартышки вот вот так само. Люди раньше навод не ведали, что такие мартышки есть. А мартышки походить от власного собого имя Мартышко, Мартышок. Это мусульманский вариант церковного имя Мартин. И ничего тут такого нема. Только треба было бы изменить тут вот натиск. Мартышки назвать их. И все. Наш народ перепрацевал все те имена, которые до нас пришли складанные, незразумелые, из Византии, из Близкого Усходу. И створил по сутности свой национальный именослов.
И все-таки, спадарня Валентина, особисто я категорично супрач переименованию. В общем, в Городоцком районе была вёска с такой чудовной назвой Скоблы.
Ну, конечно.
Переназвали такой простой назвой, как Кляновка. Давайте протягнем гутарку про это переименование. Недавно я заехал у вёску Круговичу Ганцевицкого району, где есть улица письменника Виктора Гордея. Дякую Богу, живого и здорового. Як отбылося? Вот собрались мужики у вёсцы и постановили улицу Суворова переименовать в улицу Гордея. Мовляв, на что нам той Суворов, а Виктор наш хлопец и вёску прославил. И, может быть, это один и выпадок, коли мирным шляхом белорусский письменник у открытым споборництве перемог целого генералиссимуса. Скажите, ти плённый он вот таки шлях мясцовых референдумов по вертанне своих назвал?
Вот как раз основное право на переименование, на именование дается людям тутейшим. Люди выказываются, приезжает туды некий специалист там, те кто, який агитуя за ту и те иншую назву, но народ голосує. Коли народ проголосовал, ніхто не має права йому суперечити. А затверджає у нас сьогодні топонімічна комісія при Совете міністрів Республіки Білорусь.
Гэта процедура складана?
Ні. От недавно винісці вот, захотіли переименувати на винісці. І їм ніхто не перечив.
Оказується, при жаданні усі гэти історичні назви можна вернути?
Так, звісно, можна вернути. От таким от шляхом. Yeah. Ну от, глядіть, могильне. Могильне же вернули. Леонид Михайлович Лич, історик, добився все-таки.
Я пам'ятаю, кульки було галасу, коли імени наші у пашпортах записували по-ангельську з білоруського варіанта. Коли слово «Білорусь» викручували і по-російську писали «Білорусія». До речі, газета «Советська Білорусія», по-моєму, так і засталася. «Білорусі ідеї». А yeah. Як бути з нашою топонімікою, перекрученою то на польський лад, то на російський лад? Ось їдеш, наприклад, по дорозі, стоїть дорожний показальник «Крулівщизна». Як тут бути?
Многие назвы полонизованные зараз вертают свое национальное обличье. Вот Крулевщизну вы назвали, но теперь Крулевщина. Но есть еще много таких полонизованных назв, их полное еще. Забрезе, например, Стависки там, старшини, если советов не хочет менять. Старшини райвыконкаму вельми упираются. Вот зараз мы працуем с Брестской области, и навод не чекали, что будет такий супротив. Вот Великое не хочет признавать.
Будут
вот.
Покинуть и у белорусским варианте.
Большие. Не супрать такого. А вот великие нияк не признают править, кольки не посылаем на зверку. Править зной большие.
Давайте трохи закранем международный аспект топонимии. Глядите, литовцы пишут «Гардинас», «Лидас», навод на своих дорожных показальниках. Чи не дает это нам полное право писать и говорить не «Вильнюс», а «Вильня», не «Каунас», а «Ковна», не «Друзгенинкай», а «Друзгенники».
Тут справа такая, что як то вырешит, так то и зробить. Эти зроби уже. Вот поляки так само всю нашу топонимию по Набелосточине передали по-польску. И литовцы так само по-литовску. Ведаете, я на одной из конференций задала такое питание, как вы задаете мне. Литовцам, коли вы ставите слупок с надписом «Дорожный слупок» «Вильнюс», то мы с своего боку с Гродненщины поставим «Вильня». И это будет исторично оправдано. Справедливо будет. На гэты так яны адрэагавалі на маё пытанне, што лепш не задавалі. Я пашкадавала, што яго задавала. Яны ўсе мне разам далі такі адпор, что я больше не отважусь задавать.
И хиба опошнее. Вы, спадарня Валентина, старшиня топонимичной комиссии при Национальной академии наук. Вы смагаетесь за белорусское написание географичных назв. Але сегодня у белорусской столицы немагчимо знайти ни белорусской мапы нашей краины, ни белорусскомовного глебуса. Скажите, вы ведаете, от кого это залежит? Выпуск белорусскомовных мапов, белорусскомовного глебусу. Это стало бы закономерным выником вашей працы.
Да, конечно, мы не супрать такого. Но мы робим свою справу. Тое, что записано у нас в статуте нашей топонимичной комиссии, это обновление, одраджение национальной топонимии. Что до тычыць карты, это справа картографу. У национальном атласе там все наши назвы дадзены по-беларуску. Думаю, что и глобус. Треба звертаться. Я думаю, что калі б вы звернулись с таким запытом, то вам бы уважили, прислухались бы до вашей просьбы.
До кого звертаться?
Я думаю, что треба звертаться вот сюда в Держкомитет по маёмасці. Яны могуць дать задание белкартографии, ці там яшчэ якой организации, якая уваходзіць у их компетенцию.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые словы про звыклые речи». Валянціна Лімцюгова, вядомая беларуская топонімістка, супрацоўніца Национальной академии наук, была гостем Міхася Скоблы.
Дорогие слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.